Ты что, Поб, барак натопил, словно баню? В карцер захотел. Дрова народные для врагов народа переводишь. Я тебе, шаман, покажу, и, засмеявшись, ударил наотмашь по лицу и, улыбаясь, вышел. Вытирая кровь, Арсений повторял слова молитвы: «Господи, не остави меня грешного, помилуй». Филонивший Федька сказал: «Ловко он, подлюга, тебя в морду двинул, с весельем, а за что и сам не знает». Через час веселый опять появился в бараке и, войдя, закричал: «Поверка, встать!» С нар соскочил Федька, а Арсений вытянулся с метлой, который только что подметал барак. «Кто еще в бараке?» — кричал надзиратель, хотя уже утром производил поверку и знал, кто оставался. Двое освобожденных, лежачих больных, и третий на выписке, ходячий. Веселый пошел по коридору, образуемому норами, и, увидев двух лежачих больных, понял, что встать они не могут, но для вида раскричался, однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая. «Ты смотри, Поп, чтобы порядок был, скоро позовут куда надо, там запоешь», и, скверно ругаясь, вышел. День был на исходе, быстро темнело, и заключенные вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмерзшие, усталые, озлобленные, обессиленные, добравшись до нар, почти в беспамятстве валились на них. С приходом заключенных барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками, угрозами. Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключенных было временем страдания. Уголовники отнимали все, что могли, и били при этом нещадно, те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды. Политических в бараке было значительно больше, чем уголовников, однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме. Ежедневно какая-то часть политических лишалась пайки, что являлось невыносимым страданием. Усталые, голодные, вечно продрогшие заключенные постоянно мечтали о еде как о чем-то единственно радостном в этой обстановке. Во время обеда люди отогревались и частично утоляли чувство голода. Обед был жалким, порции ничтожные, продукты полугнилые и почему-то часто пахли керосином. И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, мог быть отнюдь, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его. Отец Арсений, попав в особый, часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на норы и начинает молиться. Вначале кружилась голова, знобила от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечернюю, утреннюю, акафист Божией Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так, бывало, всю ночь молиться, а утром встает и как будто сила есть, спал и сыт. Духовных детей у Арсения было много и на воле, и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в особый, все кончилось. Особый, переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, от установленного режима. Духовные дети Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь особого режима, не значится. Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других шарашили. Двум лежачим больным досталось от обеда только половина пайкового хлеба, да. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху. Придя в барак, Арсений стал кормить больных, нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. хлеб и треску разделил пополам и дал каждому. Дней через 5 пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижно и шагу сделать не могли. Все это время Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка. Что это за люди, а? Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы о Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и, если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а Арсений не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь? Как-то от одного больного Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову еду или лекарства, Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Иван Александрович проговорил: «Молишься, папаша. Грехи замаливаешь и нам поэтому помогаешь. Бога боишься. А ты его видел?» Посмотрела Арсений на Сазикова и с удивлением произнес: «Как же не видел, он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с вами. Да что, поп, говоришь, в этом бараке и Бог». И засмеялся. Посмотрела Арсений на Сазикова и тихо сказал: «Да. Вижу его присутствие, вижу, что душа ваша хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой, Серафим Саровский, тебя не оставит». Исказалось лицо Сазикова, задрожил весь и с ненавистью прошептал: «Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу откуда». Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя: «Господи, помилуй меня грешного». Время шло, работы надо было сделать много, и, совершая ее, читала Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечернюю, утреннюю, иерейское правило. Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие. Революцию Октябрьскую делал, член партии с 17-го года, Ленина знал, армией командовал в 1920 году, в ЧК занимал большой пост, приговоры, тройки, утверждал, а последнее время в НКВД работал членом коллегии, но теперь его послали умирать в лагерь особого назначения. В бараке репрессированные разные были, одни за глупое слово умирали, большинство попало по ложным доносам, другие за веру, третьих идейных коммунистов кому-то надо было убрать, так как стояли поперек дороги. Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть, особым. Всем. Был идейным и Овсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнила Арсения этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговора Арсения утверждал Александр Павлович. Когда постановление, тройки, о расстреле Арсения, за контрреволюционную деятельность, и о замене расстрела 15 годами, лагеря особого режима, зачитывали, фамилия эта запомнилась. Овсеенков был уже в летах, с виду лет около 40-50, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток, в лагере ему было труднее многих. Голод, изнурительная работа, избиение, постоянная близость смерти бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренне верил тогда, подписывая приговоры, на основании решения, тройки, что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно враги народа. Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чудовищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей. не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утырял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утырял. Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Овсеенков не могло, до сознания духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся. В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер. Привязался Овсеенков к Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорила Арсению: «Душа человек вы, а Арсений». В бараке большинство заключенных звало Арсения, отец Арсений, вижу это, но коммунист я, а вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с вами, так сказать, идеологически. Отец Арсений улыбнется и скажет: батенька, чего захотели, бороться? Вот боролись, боролись, а лагерь-то вас с вашей идеологией взял да и поглотил, а моя вера Христова и там, на воле, была и здесь со мною. Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и вам поможет. А как-то раз сказал, мы с вами, Александр Палыч, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил. Ну, уж это вы, Арсений, что-то путаете. Откуда я мог вас знать? Знали, Александр Палыч. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего верующих сотнями тысяч высылали, церкви видимо-невидимо позакрывали, так я тогда по вашему ведомству первый раз проходил. Кого, куда? Первый приговор вы мне утвердили в 1939 году, опять же по вашей епархии. Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо вам, расстрел, особым, заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам, все вас дожидался, но наконец и встретились. Бога ради не подумайте, что я хочу упрекнуть вас в чем-то, во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни капля воды, которую вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в его руках. Попик. Жизнь не работа в лагерях нечеловеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось. Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи. На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно. Особый, жил страхом, насилием, голодом, но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить. Овсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу, что в среднем больше 2 лет редко кто выживал в особом, и думал, а сколько еще осталось ему. В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи. И тогда в бараке невольно возникали землячества, состоящие из людей этих профессий. Все были забиты, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах. Особенно жаркими были споры, возникавшие по любому поводу, люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений. Отец Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться. Интеллигенция барака относилась к Арсению снисходительно. Одно слово попик, да еще притом весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому так и в Бога верит, другого то ничего нет за душой. Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в бараке человек 10-12 художников, писателей, искусствоведов, артистов. Придут, бывало, с работ, в столовую, сбегают, отдохнут, пройдет поверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры о театре, литературе, медицине, искусстве, оживятся, спорят. Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его. Говорил, высокий, веско, со знанием дела и удивительно утвердительно. Во время разговора этого проходил мимо собравшихся Арсений, а высокий, как оказалось впоследствии, искусствовед и профессор, снисходительно обратился к Арсению. «Вы, батюшка, очень верующие и духовного звания, так не скажите ли нам, как вы оцениваете связь православия с древней русской живописью и архитектурой, и есть ли такие связи?» Сказал и улыбнулся. Все окружающие засмеялись. Сидевший невдалеке Овсеенков и слышавший этот разговор тоже невольно улыбнулся. Таким нелепым показался всем этот вопрос, заданный Арсению. Кто пожалел его, а кто и захотел посмеяться. Все отчетливо понимали, что этот простецкий попик, каким было. Арсений, ничего не ответит, не сможет ответить, так как ничего не знает. Понимали, что вопрос издевательский. Отец Арсений куда-то шел, остановился, вопрос выслушал, усмешки заметил и сказал. «Сейчас, я сейчас, только вот дело доделаю», и побежал дальше. А попик-то не дурак, от срама сбежал. «Да, русское духовенство всегда было некультурным», бросил кто-то фразу. Минут через 10 в группе интеллигентов подошел Арсений, прервав лекцию, высокого, сказал. «Кончил я дела свои, прошу вас повторить вопрос». Профессор посмотрел на Арсения так, как он, вероятно, оглядывал невежеде, не учей студентов, и размеренно произнес. «Вопрос, батюшка, довольно простой, но интересный. Как вы, представитель русского духовенства, расцениваете влияние православия на древнерусское изобразительное искусство и архитектуру? Хотелось бы услышать о сокровищах Суздаля, Ростова Великого, Переяславля-Залесского, Ферапонтовом монастыре, возможно, слышали. Иконы Владимирской Божией Матери и Троицу Рублева, вероятно, по церковным литографиям знаете, так вот и скажите, как оцениваете все это с точки зрения связей?» Вопрос был профессорский, и все это поняли, и у большинства мелькнула мысль, что не надо было задавать его такому простецкому, но доброму попику. Ясно, что не ответит, по одному виду определишь. Отец Арсений как-то выпрямился, даже внешне изменился и, взглянув на профессора, произнес. «Взгляд на влияние православия на русское изобразительное искусство и архитектуру существует самый различный. Много по этому поводу высказано разных мыслей, и вы, профессор, по этому поводу много писали и говорили, но ряд ваших положений глубоко ошибочен, противоречив и, откровенно говоря, конъюнктурен. То, что вы сейчас говорили, значительно ближе к истине, чем то, что вы так пространно излагали в статьях ваших и книгах. Вы считаете, что русское изобразительное искусство развивалось только на народной основе, почти отрицаете влияние на него православия и в основном придерживаетесь мнения, что только экономические и социальные факторы, а не духовное начало русского народа и благотворное влияние христианства оказали на него влияние на живопись и архитектуру. Лично я, профессор, держусь другого мнения о путях развития древней русской живописи и архитектуры, так как считаю, что влияние православия было решающим фактором на русский народ и его культуру, начиная с X по XVIII век. Восприняв в X веке византийскую культуру, русское духовенство, русское иночество понесло, передало ей в виде книг, живописи икон, первых образцов возведенных греками храмов, строя богослужения, описания житий святых, русскому народу, и это все оказало решающее влияние на дальнейшее развитие всей русской культуры. Вы упомянули икону Владимирской Божией Матери, а разве этот образ, как и другие произведения живописи, пришедшие к нам от греков, не явились той основой, на которой в дальнейшем расцвели иконопись и живопись? Любое творение русской иконописной школы неразрывно связано с душой художника-христианина, с душой верующего, прибегающего к иконе как к духовному символическому изображению Господа, Матери Божией или святых Его. Русский человек приходил к иконе не как к идолу, а как к символу, в котором видел, подразумевал и представлял духовный и внутренний образ, запечатленный в виде изображения. В этом овеществленном символе видел православный образ того, к кому прибегала душа его в горестной или радостной молитве. Русский иконописец с молитвой и постом запечатлевал образ Господа, Божией Матери и святых, и недаром русский народ хранит много прекрасных и дивных преданий о том, как создавались иконы, и верит, что рукою художника иконописца водил ангел Господень, а не сам иконописец. Русский иконописец древний никогда не подписывал именем своих икон, ибо считал, что не рука, а душа его с благословения Божия создавала образ, а вы во всем видите влияние социальных и экономических предпосылок. Взгляните на нашу древнюю икону Божией Матери и Западную Мадонну, и вам сразу бросится в глаза огромная разница. В наших иконах духовный символ, дух веры, знамение православия, в иконах Запада дама-женщина, а духотворенная, полная земной красоты, но в ней не чувствуется божественная сила и благодать, это только женщина. Взгляните в глаза Владимирской Божией Матери, и вы прочтете в них величайшую силу Духа, веру в безграничное милосердие Божие к людям, надежду на спасение. Отец Арсений воодушевился, как-то весь переменился, распрямился и говорил ясно, отчетливо и необыкновенно выразительно. Называя иконы, давая пояснение, он раскрыл душу русской древней живописи и, перейдя к архитектуре, на примерах Ростова Великого, Суздаля, Владимира, Углича и Москвы показал связи ее с православием. Ответ свой. Арсений закончил словами, строя церкви, русский человек во славу Бога заставил петь камень, заставил его рассказывать христианину о Боге и прославлять Бога. Говорила Арсений часа полтора, и слушавшая его группа интеллигентов замерла. Профессор потерял свой полунасмешливый и барственный вид, сижился как-то весь и спросил. «Простите. Откуда вы знаете труды моей русскую древнюю живопись и архитектуру? Где изучали? Ведь вы священник. Любить надо родину свою и знать ее. Надо, как изволили сказать о духовенстве, чтобы попик понимал душу русского искусства и, будучи пастырем душ человеческих, показывал им правду и истину в их незапятнанном виде, ибо, профессор, многие люди, и вы в том числе, облекают измышлением и ложью самое святое, что есть у человека. Делается это ради выгоды или политических, временно возникающих установок и взглядов, ради социального заказа. Профессор еще более переменился и спросил, кто вы? Фамилия ваша? В миру был Стрельцов Петр Андреевич, а сейчас Арсений, как и вы, заключенный, особого. Профессор подался вперед и с трудом проговорил. Петр Андреевич. Извините меня, извините. Не думал, не мог предполагать, что известнейший искусствовед, автор многих исследований и монографий по истории русской древней живописи и архитектуры, учитель многих и многих, встретиться со мною здесь под видом священника, и я задам ему глупый вопрос. Несколько лет не было слышно о вас, только статьи и книги рассказывали ваши мысли, и я еще год тому назад вступал с вами в полемику, лично не зная вас. как вы, известнейший ученый, стали духовным лицом. Потому и стала Арсением, что вижу и ощущаю Бога во всем и, будучи Арсением, особенно понял, что попику надо много знать. А если говорить о русских попах, то вы должны знать, что они были той силой, которая собрала в XIV и XV веках русское государство воедино и помогла русскому народу сбросить татарское иго. Действительно, в хвихви веках стало морально падать русское духовенство, и только отдельные светочи русской церкви озарили ей небосклон, а до этого было оно главной силой Руси. Сказал и пошел, а профессоры все стоящие, и в том числе Овсеенков, остались стоять, пораженные и удивленные. «Вот тебе и попик блажененький, товарищи!» Произнес кто-то из слушавших интеллигентов, и все стали молча расходиться. Овсеенков заметил, что с этого момента интеллигенция барака и лагеря стала смотреть и относиться к Арсению совершенно по-другому. Понятие «бог», «наука», «интеллигент» для многих стали сближаться. Овсеенков, бывший старым идейным коммунистом и почти фанатично веривший в идеи марксизма, в первый год жизни в «особом» пытался жить обособленно от окружающих его людей, потом сблизился с некоторыми из них, но, увидя, что мысли бывших коммунистов в основном были направлены только на желание вернуться к прежней удобной жизни и совершенно были свободны от идеи добиться справедливости и бороться против произвола Сталина, отошел от этих людей.